Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. Сегодня у нас в студии до конца этого часа, как всегда, включен телефон 8-495-959-59-39. И вашим собеседником будет Высокопреосвященный Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский. Благословите, Владыка!
Христос воскресе, Бог благословит.
Воистину воскресе. Дорогие братья и сестры, я рада, с особенным чувством представляю вам Владыку в этот знаменательный для всех нас день. Ну, для нас, потому что это все-таки такой светский, но дорогой для нас праздник, день работников радио и средств связи. Ну, а для Владыки это день особенный, и сейчас он об этом расскажет, но прежде чем вы начнете, Владыка, мне все-таки хотелось бы сказать два слова о том, что вот вы уже в нашей студии были, мы записали с вами программу, вот в этот приезд она пойдет в эфир где-то, ну, на следующей неделе, очевидно. Многие темы там мы тоже обсудим, поскольку сегодня за один час многого не успеешь. Но все-таки мне вот радостно вот так вот в прямом эфире при всех наших слушателях поздравить вас от нашего братства, от всех наших слушателей с тем, что вы возведены совсем недавно в столь высокий сан. Я просто вот думаю, что вы один из самых молодых архиереев в столь высоком сане архиепископа. Так что аксиос, и рада видеть вас всегда в нашей студии.
Спасибо вас, Господи, за добрые слова в мой адрес. Действительно, в связи с решением архиерейского собора нашей церкви 2017 года, те архиереи, которые возглавляют епархии в пределах одного субъекта Российской Федерации, возводятся в сан архиепископа. Это великая честь, это великая ответственность, и, конечно, нужно молиться, и просим молитву всех для того, чтобы оправдать вот столь высокое призвание со стороны Святейшего Патриарха и Архиерейского Собора нашей Церкви. Конечно, разрешите поздравить вас лично, весь коллектив радиостанции «Радонеж» с вашим, Господи, профессиональным праздником.
Это вы... наш общий праздник. Общий, мы все, да, трудимся на этой ниве просвещения
и вы
света.
Делаете, конечно, очень великое дело. Служение мирян в нашей церкви, оно всегда было со времен Господа и Спасителя Иисуса Христа уникальным, имело свои плоды. И сейчас, конечно, учитывая те технические возможности, которые есть у человечества, направлять их ко благу, проповедовать радость Пасхи, призывать людей к благочестивой, чистой, святой и праведной жизни – это великая миссия, это от Господа, несомненно, ваше призвание. И вспоминаю всегда, когда еще был студентом Московской духовной семинарии, как мы внимательно слушали практически каждый выпуск радио «Радонеж», потому что это свободное было время от всех послушаний, 9 вечера, и многое для себя брали на вооружение. кстати, даже и что-то запомнилось из выступления батюшек в прямом эфире Радонежа, что сейчас помогает даже в архиерейском служении. Спасибо вас, Господи, и дай, Господи, вам благословенных успехов в этом важном служении.
Спасибо, Господи, не нам, Господи, но имени Твоему подашь славу. Мы тоже считаем, что это великая милость Божия потрудиться на этой ниве. Но все-таки вот сейчас вы здесь тоже с очень таким важным послушанием, по очень радостному поводу. Поэтому мы вот будем рады тоже благодаря вам как-то приобщиться к тому событию, которое случилось сегодня, общегосударственного такого масштаба.
Да, как член Общественной палаты Российской Федерации, я сегодня имел честь участвовать в инаугурации нашего президента Владимира Владимировича Путина. Церемония проходила в Большом Кремлевском дворце. Это было очень торжественное, значимое мероприятие.
Там, наверное, впервые были, да? Вот,
да, был впервые на подобном зале. Мероприятии. И, конечно, увидел очень много символизма в том, что происходило. Об этом еще упомяну отдельно. Мне очень запомнилось проникновенное слово Владимира Путина, который обратил внимание на важность осознания каждым из нас ответственности на том месте жития, служения, куда мы поставлены в этой жизни, а если говорить языком церковным, куда мы призваны Богом. И президент, излагая свои мысли относительно нового периода своего бытия в качестве главы государства, конечно, видно, что он надеется на всех нас, и это вполне понятно.
А мы на него очень надеемся.
Мы на него надеемся, да. Желаем, конечно, многих изменений в нашей жизни, желаем много сохранения того, что уже сейчас есть. Молимся о нем искренне. И, конечно, со своей стороны, я думаю, каждый, кто сегодня смотрел трансляцию или посмотрит ее в записи, ответит таким добрым христианским послушанием, чтобы помочь президенту, каждому из нас на своем месте, а для нас, как людей верующих, конечно, не остаться без внимания к тому призванию, которое на каждого из нас возложил Господь Бог. У каждого есть свое место на земле, каждый призван сообразно тем талантам и дарованиям, которые имеет от Бога,
служить
для того,
друг
чтобы
другу, да.
Служить друг другу, действительно, да, проповедовать любовь Божию, призывать божественную благодать для преображения мира, начиная преображать мир самих себя. И очень важно никогда нам не забывать о этом великом призвании, о том, что мы являемся солью земли, светом для мира. И в этом, конечно, преуспевая, мы будем прославлять Господа Бога и, конечно, помогать главе нашего государства в том, чтобы наше государство развивалось.
В конечном счете, самим себе и
да,
нашим потомкам.
Это все взаимосвязано. Очень интересно было наблюдать, когда звучал гимн Российской Федерации. В конце режиссер телевизионной трансляции вывел на экран купола Успенского собора Московского Кремля. И купола были показаны крупным планом. Естественно, купол православного храма венчается крестом. И мне кажется, вот в этой телевизионной картинке, если так говорить языком техническим, очень интересный символ был обозначен. Руководить государством – это, несомненно, крестоношение. Вспомним, например, что корона государя-императора у нас венчалась крестом. И в этом глубокий смысл. Это прежде всего служение очень ответственное, это крестоношение. И завершилась телевизионная трансляция – также демонстрации крупным планом куполов Успенского собора Московского Кремля, которые венчаны крестом. Дай Господи Владимиру Путину Божьей помощи в его крестоношении и нам всем, конечно, усердия христианского в том, чтобы мы, неся свой крест на земле, помогали и рядом идущим с нами крест нести. Наверное, интересно еще и то, что нынешний год, 2018 год от Рождества Христова, это год 150-летия со дня рождения последнего российского императора.
Буквально на днях
Николая,
будем
памятовать. В субботу на следующей неделе будем совершать божественную литургию в этот день, несомненно, и возносить молитвы к царю-мученику. И это год еще и столетия убиения государя-императора Николая II и его членов его семьи. Вот если обратиться к событиям столетней давности, то, конечно, для всех нас очевидно, что в один день буквально рухнуло тогда, казалось бы, рухнуло величие и слава российской державы, оплота мира во всем мире. Но вот это отступление народа от помазанника Божия, отступление от власти, покорное Богу, отступление от данной перед Богом присяги на верность государю-помазаннику Божию, предание его на смерть, привело к тому, что в итоге лишились свободы все. И десятки лет темные силы зла вели борьбу против помазанника Божия, против государственной власти, которая была верна Богу. Мы помним, что был убит император Александр Николаевич, царь-освободитель. Это преступление в каком-то смысле отрезвило тогда народ, всколыхнуло всю страну. Тот нравственный подъем дал возможность государю-императору Александру III, уже миротворцу, крепкой рукой править Россией, естественно, в опоре на людей. Прошло два десятка лет мирной жизни и развития России. Создался новый заговор неспровержения царского престола. Это был заговор врагов России. Господь Бог благословил так, что в итоге череда вот этих перипетий в истории нашего государства венчалась славой. Мы прославили царя, царственных страстотерпцев, мы имеем в их лице молитвенников, ходатаев за нас. И то, что сегодня происходит на наших глазах и с нашим участием, конечно, это, наверное, какие-то знаки того, что Господь Бог принимает покаяние людей и благословляет нести ту уникальную миссию, которую всегда в истории человечества несла русская цивилизация. Она является цивилизацией уникальной, она является цивилизацией православной. Православие дало государственность нашему Отечеству. Православие позволило явить миру уникальные произведения архитектуры, живописи, музыкальные произведения. Православие явило миру множество святых, праведных, преподобных, святителей.
Даже вот такое зло великое, да, и то трагедия такая, и та вернулась вот такой небесной славой наших мучеников, новомучеников.
Да, и мы, когда вот проходим свое житейское поприще, конечно, очень часто соприкасаемся с разного рода проявлением зла, но если не сдаемся, если находим в себе силы сопротивляться, прежде всего опираясь на молитву, на божественную благодать, то, конечно, какие-либо нестроения в нашей жизни, горести, трудности, они всегда обращаются к славе. И даже когда человек, казалось бы, уже находится в какой-то безысходной ситуации, начиная молиться, прося молитвенной помощи у других людей, не сдаваясь перед вызовами зла, конечно, человек очень многого достигает. И преображаясь, сам преображает мир вокруг себя. И вот очень интересно, в такие дни, подобно сегодняшнему дню, когда происходят события исторически значимые, эпохальные, осознать и то, что каждый из нас, даже если мы являемся людьми, так скажем, малоприметными, смиренно трудящимися на каком-то незаметном месте, понять, что от нас очень многое зависит. И в той маленькой части мира, в которой нас Господь Бог поставляет, можно сделать весьма и весьма многое для того, чтобы преображать мир к лучшему, для того, чтобы, призывая божественную благодать, содействовать преображению мира в целом.
Прекрасные слова, Владыка. Ну вот, к сожалению, все еще ведь и по этой теме, и по этой трагедии проходит большое разделение нашей нации. И до сих пор еще многие не поняли подвига царя, многие просто даже, ну, не многие, надеюсь, но есть люди, которые кощунно об этом отзываются. И сами мы, православные, что там греха таить, часто ропщим, и на сегодняшнюю жизнь как-то любим пожаловаться, и, в общем, не очень еще себя такими зрелыми гражданами своего Отечества земного проявляем. Поэтому это всем нам тоже вот урок. Эта история столетней давности, она очень живая, очень современная.
И мы, наверное, не должны забывать еще о том, что за проявлением зла в мире стоит дьявол, отец лжи. И вспомним даже вот трагические события марта 1917 года и последующую череду событий. Великий пост. Время, когда дьявол восстает. Каждый из нас, думаю, ежегодно,
искушения
проходя
разные,
великопостное
да?
поприще, ощущает, как непросто вести себя в борьбе именно с духами злобы поднебесной, и самим собой очень часто весьма сложно совладать. И вот очень важно не осуждать людей, никогда не обижаться на тех людей, от которых мы, может быть, терпим какие-то там неудачи или плохие мысли нас посещают, раздражаемся, а видеть в том, что, как известно, дьявол пытается восставать на Христа. Это проявляется и в отношении христиан. Место этой битвы — сердце человеческое. И как важно хранить чистоту, тишину в сердце и не сдаваться никогда, не спотыкаться о те обстоятельства, которые нас окружают, никогда не видеть врагов в окружающих нас людях, но помнить о том, что с духовной точки зрения стоит за всем этим. И в итоге, идя на пути к Пасхе ежегодно, несомненно, победоносно, как каждому из нас этого весьма хочется, помнить о том, что Пасха вечная — это то, что нас ожидает. И к этому мы должны прийти, борясь и с самим собой, и с дьяволом, и ни в коем случае не отступая в этой битве, победить в которой возможно только лишь со Христом, Господом и Спасителем нашим.
Аминь. Владыка, и вы знаете, конечно, и многие наши слушатели знают, что в эти дни проходит по нашей России так называемый царский крестный ход. И вот сейчас с нами на связь вышел один из его организаторов, координатор и член Совета общественного движения. Нет, у нас другой вопрос. Но у нас Сергей Чесноков сегодня обязательно будет на связи. Мы послушаем, где сейчас находится этот крестный ход. Это очень важное событие. Я думаю, мы о нем обязательно поговорим.
Да, мы, конечно, должны приобщиться к этому событию, молитвенно поддержать. И
конечно.
Через радиоэфир обязательно.
А сейчас у нас вопрос слушателя. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Христос воскресе.
У меня вопрос воистину воскресе. Вероятно, по теме я немного пропустил, но вот я попытался сформулировать его. А в советское время было построено много заводов, предприятий, атомных станций и прочего, что по сути составило конкуренцию окружающей нас природе. Сегодня многие жители городов России жалуются и прискорбно сообщают о том, посредством сообщений в интернете, что по сути мы находимся на краю апокалипсиса. И это не только мусор, вредные вещества, выбросы от заводов, но и тотальное загрязнение питьевой воды, рек, озер и воздуха. Сегодня много ведется речей о патриотизме, о том, что при случае мы можем еще как бы показать ядерный кулак всему миру, только троньте нас. Не должна ли церковь, как духовная сила народа, как ориентир правды и добра, учить людей истинному патриотизму, который начинается с любви к своей земле, к окружающей их природе, и вызволять таким образом погрязшее в информационной блокаде население и рабство телевизору, компьютерным играм и прочим развлечениям.
Да, спасибо вас, Господи, за очень интересный вопрос. Он действительно многих сейчас волнует. Церковь учит людей и прежде всего учит жить по Евангелию, а не по интернету. И я думаю, что, как об этом нам сказал Господь наш Иисус Христос, «Не бойся, малое чадо, «Не бойся, малое стадо». Мы, как чадо Божие, никогда Господом не будем преданы. Церковь учит подлинному патриотизму, который основан на евангельских ценностях. Мы говорим о любви к своей земле, к своему Отечеству, именно через призму того, к чему призывает нас Господь Бог, когда мы проходим свое земное поприще. И те изменения в технологической стороне нашей жизни, которые, в общем-то, неизбежны и дают, ну, где-то и комфорт, да, и...
Да, расплачиваемся за
то, что мы, чем мы пользуемся. Ой. Конечно, да, мы за это расплачиваемся. При этом у людей, у которых нет желания навредить природе, нет никаких препятствий для реализации этого желания. И у нас... прекрасные источники по всему лицу земли русской, масса святых источников, где люди могут испить чистой воды, получить благодатное исцеление,
вот
освящение.
Вот у вас-то на Дальнем Востоке как раз еще природа,
да,
слава
совершенно
Богу.
Совершенно верно. И не нужно говорить о том, что это все печально, плачевно, катастрофично, тем более говорить об этом как о неких признаках апокалиптических времен. Нужно быть преданным Богу во всем, и это будет выражаться и в словах, и в делах. Господь никогда не предаст, Господь никогда не попустит уничтожение человека, если сам человек того себе не пожелает. Прежде всего, я думаю, следует проводить время не в интернет-дискуссиях и в поиске какой-либо информации, которая не всегда, к сожалению, подается объективно и преследует цель именно просвещения человека, а большую часть времени посвящать изучению Евангелия, толкованию того, о чем говорит Господь, и в душе будет поселяться мир, спокойствие, это будет выражаться в делах.
Просвещение человека, иногда возмущение человека. Интернет тоже, к сожалению, некие сообщества этим грешат. Увы. Так что... Так, у нас сейчас на связи Сергей Чесноков.
Алло, да,
да,
здравствуйте.
Мы вас слушаем, да, Сергей?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот непосредственно из Городецкой епархии, где сейчас вот крестный ход пришел в город Заволжье. Сегодня он был в Иксунской епархии, это город Пурих, знаменитый своим пурихским животворящим крестом. Это вотчина князя Пожарского. И вот со знаменем князя Пожарского во главе крестного хода сегодня крестный ход вышел из Пуриха и направился уже в Заволжье.
Очень радостно, вы по таким святым местам идете, просите благословения владыки Августина. И расскажите, Сергей, сколько вас, какие там проблемы, людей, вы говорили, мало было. Может быть, присоединяться, да, можно людям в эти дни как раз приглашаться?
Да, но сегодня было людей около 30, шло вот от одного до другого города, то есть было кому нести иконы. И надеемся, что и завтра будет, потому что здесь такие крупные города, это вот Заволжье, Городец. Но после Городца, вот, конечно, очень понадобится помощь, потому что дальше крестный ход пойдет. Но тоже очень интересные города, это Семенов, это вот озеро Светлояр, село Владимирское, где вот град Китеж, и потом на Кировскую область, Уржум.
А сколько вы будете в Городце, Сергей? Сколько? Завтра?
В Городце вот сейчас праздничные дни, завтра-послезавтра будет стоять крестный ход, и потом 10-го он выдвинется уже в сторону Линды, Нижегородской области, и потом на Семенов и на Светлояр.
Вот присоединяйтесь, дорогие братья и сестры, потому что, ну что это, 30 человек, это такая капля невидимая. Хотя, конечно, вам поклон из палат, вы молодцы. Как вас встречают?
Многие просто не знают, потому что те, которые узнают, они очень удивлены, очень радостны, очень утешительные, потому что такое мероприятие, просто недостаточная информация. И благодать необыкновенная.
Да, а места-то какие, а погода-то какая, там у вас прям благорастворение воздухов, наверное, и уже соловьи.
Да, сегодня, да, и не жарко, и не холодно, да-да-да.
Сергей, а где планируется завершение крестного хода и чем он завершится?
Крестный ход будет на Ганиной яме, придет туда 17 июля, то есть он идет вот 4 месяца, 125 дней, то есть времени еще есть, чтобы присоединиться. Вот, ну, на самом деле, чем больше времени человек погрузит, за один день, за два дня, конечно, прочувствовать не получится в полной мере, то есть нужно, ну, как минимум три дня нужно пройти в крестном ходе, чтобы вот погрузиться полностью и почувствовать, что вот это вот, ну, настоящая такая духовная семья образуется, вот те люди, которые идут, и на самом деле это вот такое живое совершенно православие, потому что встречают в разных храмах разные люди, то есть ты видишь разные вот церковные общины, разные епархии, сколько святынь, то есть и во время самого крестного хода идет Иисусова молитва, а вечером, естественно, ну, духовные беседы, люди делятся очень интересными, как говорится, откровениями своими, каждому Господь что-то свое открывает и из своей судьбы. То есть это, ну, я думаю, что для каждого человека, который побывает в крестном ходе, это вот такая просто вешка в его духовной биографии, и это запомнится на всю жизнь, особенно если вам удастся побывать в крестном ходе с детьми, то для детей это будет тоже на всю жизнь. Вот сегодня в Пурихе проводили акцию, 2300 свечей было зажжено в память о тех детях, которые погибают от абортов ежедневно. И вот присутствовали там представители, там было около 20 человек ребят из военно-патриотического клуба, они давали присягу, владыка Варнава принимал у них присягу. Вот. Ну и, конечно, это естественно, я думаю, что эти дети, они никогда в своей жизни такого уже не совершат. Ну а мне самому вот подумалось, вот накануне, завтра, послезавтра уже будем праздновать День Победы, 9 мая. А тут получается, что у нас как бы идет вот такая невидимая брань, невидимая война, что мы даже не успеваем, как говорится, отпевать и поминать тех, кто погибает. То есть вот сегодня акция прошла, вот за один день, за сегодняшний, погибло 2300 детей.
И мы то есть вот это ежедневное число абортов, вы имеете в виду?
Это ежедневное число, да, но ужас. Ведь даже поминаний таких, Господи, не происходит. Да, то есть вот в Пурихе мы сегодня помянули, за каждого такого младенчика зажгли одну свечу. Получается, что такие акции нужно проводить просто каждый день, что мы просто, не говоря о том, что это нужно прекратить само вот это вот явление, да, но мы как вот на войне, да, в первые дни войны, да, там не успевали хоронить, да, вот и здесь вот что-то такое, но только единственное отличие, что не все понимают, что происходит. Ну и вот я думаю, что вот как раз молитва, такая соборная молитва, это главное, что может остановить вот эту ситуацию и все-таки привести к покаянию на наших людей и все-таки, чтобы наша семья начала возрождаться. И здесь царская семья – это вот как раз пример живой такой веры, живой жизни семьей. Их было семеро. И это действительно икона, вот перед которой нужно молиться. И я думаю, что это вот залог возрождения нашей семьи, потому что, ну, все наши семьи, они все искалечены. Сейчас мало найти семей, где даже по 5 детей, да, кто-то не может иметь детей, кто-то не хочет. То есть это все жертвы вот этой вот войны.
Спаси Господи, Сергей, за то, что вы в этом принимаете участие. Молитесь в крестном ходе святым царственным страстотерпцем. Вы же и до Ганиной ямы прямо пойдете, да?
Крестный ход пойдет до Ганиной ямы. Я не имею такой возможности постоянно находиться в крестном ходе, хотя мечтал бы, наверное, об этом. Вот. Но я думаю, что летом еще есть вот летние дни. И очень призываю всех спланировать как-то так время, чтобы несколько деньков хотя бы поучаствовать в этом вот живом крестном ходе.
Спасибо большое.
Он не автобусный, он именно вот пеший, вот своими ножками.
Так, да, как и тем должно
более
быть.
Вы призываете приходить с детьми, а наступит июнь месяц, время летних каникул. Для многих родителей очень трудным вопросом является вопрос, чем занять детей во время летних каникул. И вот предлагается, наверное, прекрасная форма и для души, и для тела. Это закаляет духовно. Это, несомненно, очень полезно и для физической крепости участие в крестном ходе. Наверное, ваши предложение, ваш призыв сегодня многими будет услышан. И дай Господи, чтобы как можно больше людей, в том числе и детей, к этому приобщилось. И молитвенно почтили и таким, и духовным, и телесным трудом.
Да. Вот у меня со мной племянник шел, вот 15 лет. Как раз для такого 15-летнего юноши это вполне посильно несколько дней пройти. То есть и даже и чуть младше, и чуть старше, то есть это...
Конечно,
А совсем малых, это вот в крупных городах можно, как говорится, несколько часов или просто день. Это будет все равно огромное впечатление на всю жизнь.
Спаси Господи вас, Сергей, помощи вам Божией. И у нас сегодня в студии принимает участие в нашей программе архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. Мы очень рады, Владыка, что вы здесь с нами, такой редкий гость. И всегда приезжаете в Москву по множеству самых разных поводов. И вот я знаю, кстати, вот Сергей Чесноков мне напомнил. Да, я забыла представить тем нашим слушателям, кто, ну, может быть, прослушал начало, что на связи с нами по телефону из Царского крестного хода был Сергей Чесноков, координатор и член общественного движения «За жизнь». И он же мне сказал, Владыка, что вы в общественной палате курируете там в комитете направление по семье и детям, да? То есть вы тоже в этой работе озабочены, этой проблемой заняты.
Да, у нас в общественной палате все члены распределены в комиссии, и я состою в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства. Комиссию возглавляет известная певица Диана Гудаевна Гурцкая, и, конечно,
сама
те люди...
мама. Да, у нее, по-моему, несколько деток.
Да, и туда входят люди, которые неравнодушны к вопросам пропаганды традиционных семейных ценностей, их сохранения, к популяризации здорового образа жизни внутри семьи. И вот, несомненно, призыв Сергея, он, мне кажется, может быть рассмотрен намного глубже и шире, чем просто призыв поучаствовать в крестном ходе. Это все-таки, наверное, призыв к нравственному обновлению нашего Отечества. И вот такие малые, может быть, по продолжительности, но великие по своему духовному значению дела, они будут служить нравственному возрождению нашего Отечества. Сохранять семейные ценности можно только тогда, когда ты ими живешь, когда ты желаешь их сохранить. И вот вспомним, как в середине 20-го столетия святитель Иоанн, архиепископ шанхайский, сан-франциский, еще задолго до того, как император Николай II и члены его семьи были прославлены в лике святых, говорил, что для возрождения России напрасны все политические программные объединения, России нужно нравственное обновление русского народа. И он напоминал о том, что освобождение из плена Вавилонского привело к тому, что был построен храм, было действительно вот такое нравственное обновление народа, вышедшего из плена. И мы находимся в плену во многих смыслах этого выражения и своих собственных, к сожалению, страстей, каких-то вот теплохладности, нерадивости в духовной жизни. И находимся под прессингом тех, кто пытается пропагандировать либеральные ценности, пытается говорить о том, что сожительство двух людей возможно без рождения детей, пытается убеждать нас в том, что почитание старших – это некие такие устаревшие формы. Это, конечно, у нас не будет иметь никакого успеха. Все-таки подавляющее большинство людей нашего Отечества живет традиционными ценностями. И очень интересно вот в рамках работы по линии общественной палаты общаться с людьми разных возрастов, как с молодежью, так с людьми среднего возраста, людьми возраста серебряного, как говорят сейчас. Все свидетельствуют о том, что как бы ни было заманчиво что-то такое вот свободное и кажущееся легким из проповедуемого либеральным крылом.
Такая комфортная жизнь для себя.
Да, комфортная жизнь для себя. Счастье, мир, успокоение, полноту жизни можно почувствовать только лишь тогда, когда ты причастен к тем ценностям, которые на протяжении многих и многих столетий давали людям обычное человеческое счастье на земле и в итоге делали их наследниками вечной блаженной жизни. Вот это чувствуют и молодые люди, и люди преклонного возраста. Только тогда, когда ты верен тем ценностям, о которых говорит Господь Бог на страницах Священного Писания, только в этом случае ты можешь испытывать, что такое быть человеком полноценным и счастливым.
Да, потому что все, что сотворил Господь, отрицать и пытаться заменить чем-то современным, это, конечно, настолько глупо, что иногда у людей это раскаяние и осознание наступает поздно. Вот не дай нам Бог заблуждаться на этот счет. Но все-таки какая страшная цифра. 2000 в день нерожденных детей погибают в нашей благополучной, в общем-то, мы вот ропщим, что мы плохо живем. Да мы потому и живем вот так вот, что мы вот такими страшными грехами до сих пор еще грешим, хотя у наших бабушек и дедушек в тяжелые, голодные, военные, послевоенные годы были многодетные семьи, и
да никогда не
никто
было
не
такого,
умер
чтобы какие-то житейские тяготы, трудности были препятствием к рождению детей. Такого не было никогда, и я не видел вот в своей священнической практике ни одной женщины, которая бы говорила без какого-то сожаления, без глубокой скорби о содеянном грехе, там,
да,
по неведению,
каются,
потому
конечно.
Что... То есть это никогда не остается бесследным в душе человека. И очень важно, чтобы вот именно те, кто начинает жизнь, молодежь, те, кто создает семьи, они строили их на заповеданных Богом принципах и испытывали, вот повторю еще раз, что такое человеческое счастье, жить по-божьему и не пытаться создать комфортной среды для себя, уничтожая других людей и нерожденных младенцев в том числе.
Господи, помилуй. У нас слушатель с вопросом на линии. Пожалуйста, мы вас слушаем теперь.
Да, это снова я. Я вам задавал вопрос до того, до крестного хода. Я хотел немного продолжить. Это значит, такая у меня вопрос такой. Как вы считаете, как привлекать молодежь к жизни в деревне, развивать свое хозяйство, самобытность и воскрешать культуру общения с природой, как альтернативу той жизни, к которой стремится подавляющее большинство?
Только рассказывая о том, как эта жизнь прекрасна, какие в ней очевидные преимущества. И, конечно, как говорил, по-моему, святитель Григорий Богослов, убедительным примером всегда является личный пример. Он более действенный, нежели тысяча слов. И вот вы упоминали, кстати, об интернете. Мы не сторонники того, чтобы сидеть в интернете, как сейчас говорят. Но, тем не менее, нужно принять во внимание, что подавляющее большинство молодых людей интернетом пользуются. Они там действительно проводят массу времени. Сейчас очень популярно у молодежи и страницы в социальных сетях, и видеоблоги. И вот рассказывая, если вы сами приобщены к этой культуре земледелия, жизни в деревне, вкушению чистой пищи, работе на земле, это фотографировать, снимать на видео, рассказывать и тем самым давать человеку возможность увидеть это, сравнить, может быть, пригласив к себе там на выходные или вот в каникулярный период провести день, два, неделю в такой естественной для человека среде и ни в коем случае не навязывать, оставить свободу выбора за самим человеком, чтобы сам молодой человек решал и принимал в итоге правильное для себя решение. К сожалению, наверное, не все смогут в такой среде жить. Вот у нас на Дальнем Востоке сейчас работает очень интересная программа дальневосточного гектара. И что интересно, государство абсолютно безвозмездно выделяет 1 гектар земли на каждого желающего его принять человека. Несколько тысяч людей уже воспользовались этой программой, и переехав даже целыми семьями на Дальний Восток, получили в зависимости от количества членов семьи 3, 4 или даже 5 гектар земли. И вот мы являемся свидетелями такого зарождающегося неподдельного искреннего интереса к работе и жизни на земле. Это сопряжено, конечно, с массой сложностей, с отсутствием комфортной среды, к чему мы привыкли.
Ну, что считать комфортным, смотря Владыка,
да,
вообще-то.
Да, это тоже верно. Но, тем не менее, потребность в этом у человека есть. Ее нужно выводить на поверхность, и убедительным может быть только интересный, яркий, искренний личный пример.
Да я думаю, тут особо никого даже агитировать не надо. Посмотрите на наши дороги в конце недели. Я думаю, это во всех крупных городах. Горожане едут на свои там какие-то крошечные сотки. И просто это дает людям совсем другой жизненный заряд. Поэтому тут лишний раз, наверное, не надо агитировать. Все, жизнь расставила по своим местам. А, конечно, вот те, кто взяли этот дальневосточный гектар, я думаю, это подвижники настоящие. Потому что сейчас обрабатывать, не имея особой техники. Хотя там, я думаю, есть какая-то программа и поддержки, и кредитование.
Да, есть льготное кредитование. Причем многие берут землю не для того, чтобы возделывать ее, распахивая, перекапывая, а кто-то ставит улья и занимается пчеловодством. А кто-то берет те участки, где уже растут какие-то растения, которые дают плоды. То есть здесь простор для творчества. И интересно, как, проявляя внимание к этой программе, многие люди открывают для себя удивительную, интересную сторону в жизни. Но повторю, что, конечно, это сопряжено со многими сложностями, и, наверное, жизнь здесь проверяет людей на прочность, крепость. Одно дело желать, другое дело быть способным реализовать свое желание.
Ну, вот, знаете, есть такая хорошая русская пословица: «Глаза боятся, руки делают». Я вот уже как-то рассказывала в одной из наших тут вот бесед о семье, с которой познакомилась на сельском приходе, семье Шумаковых. Горожане в нескольких поколениях вот уехали под Тулу в село, разводят коров, прекрасный сыр продают на фермерской ярмарке. Счастливые, молодые, многодетные. Рядом храм, вот тот знаменитый Поленовский, который построил художник Поленов. Так что люди нашли себя, и скажи им теперь, что надо жить в городе. Не стали бы они этого делать. И многие мы знаем, даже вот сейчас вот Монастырский, знаю, подворье есть. Монастырь где-то берет в заброшенном селе.
Да, это очень популярно сейчас.
Начинает строиться. И
востребовано.
Да, конечно. У вас тоже, наверное, такая практика. Наверняка, если, может быть, не вашей епархии, то в Хабаровской, где вы начинали, я думаю, тоже там ведь такие благодатные места.
Да, там очень много растет дикоросов, очень много лекарственных трав. Мы с радостью, вот я и сам лично к этому приобщен, собираем, заготавливаем. У нас даже
на ярмарке сюда даже привозят,
да,
в вашем монастыре.
Серия «Дальневосточная аптека», изготавливаем мази, различные лекарственные настойки. И сам процесс соприкосновения вот с этой технологией, он очень важен и полезен в духовном плане. Потому что когда соприкасаешься с природой, всегда дается человеку в душе некая свобода погрузиться в богомыслие, отдохнуть вот от тех насыщенных информационных потоков, заложниками которых мы, к сожалению, являемся.
Да.
Вот у меня даже на территории кафедрального собора есть небольшие две теплицы, и там завезенный грунт из женского монастыря, перегной. Вот удается сажать редиску, укроп,
для
петрушку, базилик.
Да?
И когда вырастил своими руками, знаешь, на какой земле это росло, как это все поливалось, как ты за этим ухаживал. Да, это дает и духовную радость, несомненно, не говоря уже о пользе для физического здоровья, когда вот в условиях действительно отсутствия чистых продуктов порой ты можешь вкусить то, что вырастил сам, получить от этого и телесную пользу, и, конечно, и духовное успокоение, духовную радость от того, что Господь Бог вот тебя к этому допускает, благословляет. Я думаю, что вот ни у кого нет препятствий к тому, чтобы быть приобщенным к этой стороне жизни. Это дает радость.
Конечно, лишний раз восхититься и сказать: «Господи, вся премудростью сотворил и селета благости Твоя». Пожалуйста, вы у нас в эфире теперь, мы вас слушаем. Только убавьте звук приемника, а то эхо. Мы вас слушаем, говорите. Пока что я слышу только себя.
Я задаю такой вопрос.
Да, да.
Наше государство очень велико и многонациональное. Вот. И каждая национальность у нас имеет республику. А вот русский народ, самый многочисленный, он имеет республику свою, национальную.
Или... А как же русский народ, русская цивилизация родилась в Днепровской купели, нам принадлежат необъятные просторы, мы имеем не какую-то отдельную республику, мы имеем целое государство, а если мыслить в масштабах исторической Руси, мы имеем ту уникальную цивилизацию, которая называется Святой Русью, и все те народы, которые живут вместе с нами, которые на разных этапах исторического бытия нашего Отечества были приняты в лоно государства российского, они сохраняют свою национальную идентичность, свои обычаи, свою культуру. Русская цивилизация интересна тем, что она никогда не посягала и никогда не искажала культуру других народов, с которыми живет и по сей день. Вспомню, например, труды святителя Иннокентия, апостола Дальнего Востока, просветителя Сибири, Дальнего Востока, Америки. Он соприкасался с разными малыми народами, которые сейчас называются коренные малочисленные народы Севера. И он, соприкасаясь с теми, кто был язычниками, никогда не посягал на их быт, на их культурные особенности, но он их возвышал, приводил к Богу, возвышал до того, что они становились носителями святого православия и в итоге становились достойными гражданами великого государства российского. Именно этим мы отличаемся, именно этим мы других сильны, да, и именно поэтому Господь Бог даровал русским такое великое государство, которое называется Российская Федерация, которое занимает 1/6 суши на планете, и кому много дано, с того много и спросится. Это, думаю, относится в данном контексте ко всем нам.
Да, тем более, что вы, Владыка, сказали, что вот сегодня в конце трансляции с вступления президента в должность купола, наши православные кресты, такой знаменательный символ мы увидели. И я думаю, это никого из людей другой веры, проживающих в нашей Великой России, конечно же, не обидела, потому что ясно, что православных больше, но мы всех принимаем, уважаем. У нас, слава Богу, свобода вероисповедания, а уж права русских никак не ущемлены, тем более, что сейчас вот чисто о русских людях и говорить-то сложно. Мы настолько все уже переплелись в своем вот этнос наш, и башкиры, и кого только нет, и мордва, ну, русские сейчас, это такой сплав многообразный, и, может быть, в этом-то наше и богатство, и чисто человеческое, и духовное, и культурное.
Да, мы граждане Великой России, еще раз повторим, что Господь Бог даровал нам необъятные просторы, наша задача сохранять то, что до нас совершили наши предки, приумножать все то лучшее, что отличает наше государство, и, конечно же, создавать много нового, благодатного, радостного. И сейчас так повернулась геополитическая ситуация, что именно на русских, на наше государство Богом возлагается великая миссия проповедовать мир во всем мире, его сохранять, и для этого очень многое делается, все мы тому свидетели.
Конечно, тем более, что для нас-то самое важное — стать достойными гражданами Небесного Отечества.
Совершенно верно, достойно, проходя жизнь в Отечестве земном.
Вот мы сегодня говорили об этом, хоть и небольшом по численности, но великом по значению крестном ходе. А ведь у вас, Владыка, тоже в епархии проходит крестный ход с Ахтырской, да?
Албазинской иконой Божьей Матери.
Да, конечно, конечно.
В этом году он пройдет уже в 12-й раз. Вообще традиция ходить с Албазинской иконой Пресвятой Богородицы в Преамурье родилась еще в 19-м столетии. И по реке Амур во время многочисленных сплавов чудотворная Албазинская икона Пресвятой Богородицы, которая была явлена в 70-е годы 17-го столетия, она проходила путь от Благовещенска на Амуре до Николаевска на Амуре. И сейчас, вот уже в наше время, на территории Биробиджанской епархии 12 лет назад такой крестный ход был возрожден, уже, правда, со списком Албазинской иконы Божьей Матери. И он проходит, начиная с недели после Троицы, и завершается в начале ноября, в канун Казанской, празднования в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Но у нашего крестного хода есть такая особенность. Это не непрерывный ход, а это посещение иконы разных населенных пунктов и пребывание в течение некоторого времени, в зависимости от численности населения, 1-2 дня, неделю, может быть, даже 2 недели иконы в населенном пункте.
А она пребывает постоянно где?
У нас в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана пребывает список, современный список, который написан в образ и подобие чудотворной Албазинской иконы Божьей Матери, а сам образ 17-го столетия хранится в Благовещенском кафедральном соборе города Благовещенск на Амуре, города, который был основан святителем Иннокентием, апостолом Дальнего Востока, и храм, являющийся главным храмом Благовещенской епархии, является местом постоянного пребывания Албазинской иконы Пресвятой Богородицы.
То есть вот-вот после Троицы снова отправится Матерь Божия в свой...
запланировали путь, и надеемся, что Господь Бог благословит этот путь в нынешнем году.
Слава Богу за великая, замечательная традиция. У нас еще один вопрос. Времени осталось мало. Пожалуйста, коротко, по возможности, формулируйте вопрос, Владыки.
Хорошо. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Владыка, простите, но 1/6 это был Советский Союз. Сейчас это гораздо меньше, потому что 14 республик отделились. И я этот вопрос, который задавала раба Божия, как нет у нас русских своего политического государства. То есть у нас есть общее, но нет российское, потому что у евреев, например, Израиль есть, они же тоже в России жили. И они постепенно перебирались с Украины, там, с Беларуси, в Москву, в большие города и во все столицы.
А в чем вопрос ваш?
И Биробиджан, они еще хотят Крым и Израиль, а у русских, вот вопрос у меня в том, что вот когда русские растворятся во всех вот народах, которые придут из бывших республик, там 15, и даже из Азии, из Африки, растворятся вот в этих вот многочисленных азиатских народах, а может даже негритянских, качество православия будет лучше, чем было до того в жертвенном русском народе, который всегда защищал окружающих, и славян, и не славян.
Понятно, простите, коротко очень. Спасибо.
Да, все-таки позволю себе вас скорректировать. Мы не должны говорить сейчас о том, что 1/6 часть суши когда-то была вручена русским. Мы говорим о русской цивилизации, о исторической Руси, а она распростирается в тех пределах, в которых распростирается амафор святейшего патриарха Московского и всея Руси. И там, где присутствует русская православная церковь, это пределы присутствие русской цивилизации. Перед нами русскими, как говорил уже упомянутый сегодня святитель Иоанн, архиепископ Сан-Франциский и Шанхайский, путь восстания нашего величия, есть путь осознания нашего греха и покаяния. И мы будем сильны именно тогда, и будем сильны именно тем, когда будем помнить о том, что смиренное несение своего креста – это залог нашего процветания, залог сохранения нашей цивилизации, и это то, ради чего, ради крестоношения, Господь Бог будет нас всегда сохранять и никогда не допустит, чтобы кто-либо из тех, кто считает себя русским, является таковым по факту рождения, по духу, по крови и плоти.
Где-то растворился.
Где-то бы растворился, да. Господь Бог так благословил более 1000 лет назад, и, несомненно, пока будет бытие человечества, русская цивилизация будет процветать и проповедовать воскресшего Христа.
Аминь. Дорогой Владыка, у нас не так много времени остается. Просим вас по нашей традиции соборно помолиться о наших жертвователях, помогающих нам в нашем служении.
Да, вознесем, дорогие братья и сестры, молитву о здравии великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, его боголюбие господина президента Владимира Владимировича Путина. Пожелаем ему Божьего благословения и крепости в предстоящем периоде его служения нашему Отечеству и всему миру. Помолимся и о болящей Серафиме, Ирине, протоиерее Сергии, протоиерее Николае, иерее Михаиле, Надежде, Ольге, Андрее с очадами, Христины, Лидии, Ларисы, Владимира, Лидии, Натальи, архимандрита Кирилла, Веры, Анны и Анны, а также о здравии болящей Татьяны и болящей Галины. Ну и помянем о упокоении преснопамятного протоиерея Виктора, новопредставленного раба Божия Анатолия, новопредставленного раба Божия Виталия, новопредставленной Ангелины. И нам еще передали записку помолиться о здравии иерея Валерия Духанина, Елены, Павла, болящей Василисы, болящего Георгия, болящей Татьяны, болящей Нины, Екатерины с очадами, болящей Людмилы, болящего Всеволода. Ну и, воспользуясь тем, что нахожусь в прямом эфире, попрошу молитв о своих родителях, о их здравии, Василия и Татьяны.
Помоги, Господи, и о упокоении, дорогие братья и сестры, новопредставленного архидиакона Андрея. Конечно,
да, конечно.
Все мы любим.
Царствие небесное ему и вечный покой.
Спаси, Господи. Напоминаю, дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире был Высокопреосвященный Ефрем, архиепископ Биробиджанский и Культурский. Мы благодарим вас, Владыка, за участие в нашей программе. И очень-очень короткое объявление о том, что актеры театра и кино Александр и Елена Михайловы приглашают на спектакль-концерт «Тихая моя родина» в Театре Вахтангова на новой сцене 10 мая в 20 часов. Пожалуйста, приходите. Билеты 8-499-241-16-79. А вас еще раз благодарим и приглашаем быть нашим
постоянным. Спасибо вас, Господи, за приглашение. Дорогие братья и сестры, будем помнить о том, что каждого из нас Господь Бог призвал в то состояние, где мы обязаны оправдать свое пребывание на земле, и будем совершать свое крестоношение на земле с пасхальной радостью о Христе воскресшем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –